Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен и наш сегодняшний гость – руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета, протоиерей Лев Семенов. Здравствуйте, отец Лев.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Лев Семенов родился в 1945 году в Казани, окончил Казанский государственный университет, кандидат исторических наук, доцент. В 2002 году стал священником. С 2006 руководит Духовно-просветительским центром Православного Свято-Тихоновского богословского университета, декан факультета дополнительного образования по СТГУ, духовник филологического факультета, член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации.
Вы знаете, мне хотелось поговорить сегодня о грехах, но не о больших грехах, а о малых грехах, которые мы делаем незаметно, может быть, даже сами для себя, и которые нас сопровождают всю нашу жизнь, как бы мы в них ни каялись. Вот ведь когда человек приходит на исповедь в храм, он должен быть готов абсолютно все дурное, что с ним произошло, священнику рассказать, в этом покаяться и от этого каким-то образом избавиться. Но когда мы смотрим на смертные грехи, мы понимаем, что там, да, не убий, да, не укради, не возжелай жены ближнего своего и так далее. Но ведь есть какие-то вещи бытовые, которые тоже, наверное, являются грехами, а нам даже иногда в голову не приходит в них каяться. Вот можем ли мы, с вашей точки зрения, делить грехи на серьезные и на несерьезные, про которые можно и забыть?
Вы знаете, с точки зрения, так сказать, классификации, конечно, есть понятие о смертных грехах, и есть понятие, которое в быту распространено, о грехах менее значительных, так называемых мелких. Но с самого начала хотелось бы сказать, что понятие чистоты, даже в бытовом понимании, чистоты помещения,
чистоты как безгрешности,
комнат. Если провести аналогию, да, чистоты как безгрешности с чистотой, понимаемой в бытовом аспекте, мы убеждаемся в том, что невозможно считать чистым или в данном случае безгрешным человека при наличии даже того, что может показаться грехом незначительным. В самом деле, если взять, ну, совершенно такую аналогию такую провести из практики. Ну вот, скажем, человек вышел в каком-то аккуратном платье, костюме где-то и нечаянно или за обедом что-то на себя пролил, или какие-то чернила брызнули из ручки, если она перевая и так далее, и появилось маленькое пятнышко. Ведь не обязательно это должно быть пятно с блюдца, которое бросалось бы в глаза, скажем, на светлой ткани и невольно привлекало, может быть, чуточку недоуменное, чуточку сочувственное внимание окружающих. Человеку, даже если это маленькое пятнышко, у человека невольно, наверное, возникает дискомфорт. Не потому, что он чрезмерное придает значение аккуратности своего вида и так далее, такая чрезмерная забота тоже была бы сомнительна несколько. Но просто сознание, что у тебя что-то не в порядке, наверное, докучает, наверное, обременяет и заставляет печалиться. Вот в этом смысле мне кажется, что любой грех, даже самый относительно незначительный, какое-то маленькое прегрешение, оно уже отягчает душу.
Но ведь, продолжая вашу аналогию, человек может сесть на жевательную резинку и не подозревать о том, что она к нему прилипла. Он ведь может и не знать, что это пятнышко на его одежде появилось.
Ну, это уже вопрос религиозного воспитания, религиозного образования, религиозного просвещения. Разумеется, человек, совсем далекий от веры, от церкви, от жизни православного христианина, он может искренне заблуждаться, чего-то не зная. И тогда задача ближнего православного помочь, и очень мягко, деликатно, без нажима, без того, чтобы вызвать невольно какую-то негативную реакцию, объяснить это. Но мне кажется, что в большей мере имеет смысл говорить не о незнании, не о совершении какого-то греха или какого-то прегрешения по незнанию, а о том, что даже среди людей воцерковленных сплошь и рядом мы наблюдаем, и это естественно, каждый, кто бывал на исповеди, каждый, кто принимал исповедь, знает, что человек не просто исповедуется в каком-то грехе, а ведь исповедь предполагает покаяние. Покаяние, то есть искреннее стремление больше не повторять этот грех. Но кто из священнослужителей, вот, практикующих, так сказать, прием исповеди, возьмет на себя смелость заявить, что есть большое число людей, которые тот или иной грех раз и навсегда, покаявшись в нем, оставили, искоренили, отрубили?
Нет, сказать, ну понятно, себя. Человек может бросить пить или курить, если он исповедался в грехе пьянства, или там перестать прелюбодействовать. Там женщина может перестать, не дай бог, если когда-то в жизни она сделала аборт, она может в этом покаяться, сокрушиться об этом, больше в жизни ничего подобного никогда не сделать. Но ведь есть такие вещи, которые с нами происходят, ну, просто так, почти так естественно, как вот моргание или чихание, или дыхание, там, я не знаю, рассердиться на кого-то, там, позавидовать кому-то, да просто лениться. Мы даже сами не понимаем, что мы в данный момент совершаем грех. Я, например, часто езжу за рулем, когда... И во мне такие иногда всплывают, извините, сквернословные слова на каких-то людей, которые, ну, нехорошо
себя...
По поводу
себя... партнеров по движению.
Да, да, при том, что я могу их даже вслух не произнести, но они у меня все равно, первый импульс, они у меня рождаются и готовы соскочить с языка, я потом сама ужасаюсь, я даже не подозреваю, что во мне вообще есть такой словарный запас, а он лезет наружу. Не говоря уже о раздражении по отношению к ближнему, к детям, к мужу, к какому-то осуждении. Просто идешь по улице, видишь женщину, которая странно одета, обязательно что-нибудь про себя подумаешь о ней. И вот такие грехи, они просто как какой-то постоянный фон, как какой-то шлак такой, знаете, как помехи в телевизоре. Все время шуршат, присутствуют и сбивают настройки. Ну, грубо говоря. Вот что с этим-то делать? Это же такие грехи, в которых кайся, не кайся, ты выходишь из храма и тут же это совершаешь опять.
Вы, Таня, подняли общую проблему, я бы сказал, более глубокую, широкую и едва ли разрешимую в одночасье. С одной стороны, вы, безусловно, правы. Все мы испытываем какое-то поползновение вот в этом смысле согрешить, испытав раздражение, недовольство, иногда даже до стадии греха, до стадии гнева. Но... Здесь вопрос, я понимаю, что я говорю общие вещи, очень правильные и очень трудноисполнимые.
Очень теоретически.
Это вопрос какого-то самовоспитания, самотренировки, работы над собой, углубленного какого-то психологического самоанализа для того, чтобы это преодолеть. Я могу ответить на ваш пример, который вы привели из собственной практики, и тоже примером из собственной практики, и тоже водительским. У меня, учитывая мой возраст, не так большой стаж водительский, только вот начало третьего десятка, но все-таки. И я хочу, чтобы это только не выглядело как некое хвастовство и такая самопохвальба. Ваш рассказ напомнил мне историю, когда я однажды заслужил искреннюю такую похвалу, неожиданную, можно даже сказать, полувосторженную, от своего спутника, находившегося на пассажирском сиденье рядом со мной, когда на междугородней трассе, на довольно приличной скорости, которая специфика движения позволяла, меня очень, а я был за рулем, очень резко и очень так рискованно подсёк какой-то водитель, промчавшись мимо, ну, в нескольких сантиметров от левого крыла моей машины переднего. Моей реакцией, причём автоматической совершенно, именно на автомате реакции, было то, что я вслед ему нажал на клаксон, бибикнул, как говорится. И я счел, что ничего особенного не произошло, бибикнул, выразил свою эмоцию, что так не делают двумя короткими гудками. Но потом вот мой спутник, даже не мне, а это мне уже передали, оказывается, восторженно рассказывал. Вы знаете, вот я с ним ехал, нас так подсекли, я прям вжался вот в сиденье, что сейчас будет. А он, говорит, взял так невозмутимо, два раза ему посигналил и продолжал ехать дальше. Это не потому, что я такой устойчивый и невозмутимый, и у меня нет совсем эмоций, располагающих к раздражению, к недовольству, к гневу и так далее. Разумеется, нет. Но это тут вот действительно чуточку получается похвастаюсь. Нехорошо тоже, видите, опять грешу публично в эфире при вас. Это все-таки, наверное, итог вот этой собственной работы.
Тренировки.
Почему?
Такой
тренировки.
Духовный.
Но знаете почему? Не потому, что я такой правильный, и что вот так поставил сверхзадачу именно вот в этом отношении приблизиться к идеалу, а из самых прагматических соображений, которые помогают от такой вот эмоции чрезмерной и за рулем. И когда текст, скажем, компьютерной страниц на 6 набранный, из-за неосторожного твоего необдуманного шага, клика не на ту клавишу или глюка какого-то компьютерного, исчезает. И ты понимаешь, что срочный материал, который ты готовил, тебе с нуля нужно заново начинать эти 6 страниц, а времени уже совсем в обрез. Понимаете, эмоции – это состояние, провоцирующее на некоторую такую эмоцию. Но опытным путем, не в силу мудрости, не в силу вот приближения к идеалу, отнюдь, увы, я действительно опытным путем установил, что резкая эмоция, раздражение какого-то вот высказывания гневливого и так далее, она элементарно непродуктивна.
Да.
Она мешает потом дальше сосредоточиться. Вот в ситуации на дороге, она в опасной, скажем, ситуации, она может помешать сориентироваться и дать быструю, правильную, верную реакцию. А в ситуации восстановления текста, исчезнувшего за компьютером, она помешает быстро сосредоточиться и спокойно, логично попытаться что-то вспомнить, что-то заново написать.
Ну вот в разных, скажем так, идеология, что ли, если можно так выразиться, существуют разные способы действительно приведения своего разума и своих эмоций вот к такому, что называется, дзену, да, когда ты невозмутим, там у кого-то это медитация, кто-то там йогой занимается, кто-то научился дыханием своими эмоциями управлять. А православный человек каким образом может привести себя вот в эту вот такую действительно тишину душевную, когда, ну, по крайней мере, вот эти спонтанные негативные эмоции он будет способен ловить в зародыше.
Так сказать, как вы выразились, идеологически, теоретически есть огромная база, есть Священное Писание, есть пример Господа нашего Иисуса Христа, есть пример святых подвижников, и есть огромная литература, очень яркая и доходчиво раскрывающая на совершенно конкретных примерах, что особенно доходчиво бывает, как те или иные великие в смысле духовного подвижничества люди справлялись с такими ситуациями и как они поступали. И здесь действительно примеры потрясающие бывают. Когда иногда по контрасту, что ли, читаешь, и пока еще не дочитал до конца вот такого рода свидетельства, иногда думаешь, боже мой, ну как такое можно принять? Как вот с таким можно справиться? А что он сейчас сделал в этой ситуации? И вдруг читаешь и видишь, что он, вот этот тот или иной подвижник, сделал что-то, что тебе даже не пришло в голову. И очень спокойное, очень мирное, очень основанное на любви и даже стремление именно покрыть любовью, может быть, что-то негативное, что-то нехорошее. Не потому, что это этому надо потакать, а потому, что надо сначала остановить воздействие, что ли, этого греха, если он происходит публично, скрыть его, не дать ему повлиять на окружающих. То есть сделать менее опасными
менее
последствия.
Заразным.
Менее заразным это. Вероятно, с тем, что потом, если это человек близкий, есть доступ к нему и возможность с ним побеседовать, поговорить, очень мягко и ласково попытаться его в чем-то убедить.
Но это чем это достигается? То есть если человек в своем духовном движении совершенствуется, чем больше молится, чем чаще причащается, чем чаще кается, тем ну, в большей степени он способен вот эти даже мелкие незначительные грехи замечать?
Безусловно, с этим невозможно не согласиться. Жизнь в вере, предполагающая регулярное присутствие и участие в богослужениях, предполагающая регулярную келейную молитву, домашние, утренние, вечерние правила, предполагающая участие в таинствах, и исповедь, причастие святых даров, все это, безусловно, помогает и стимулирует, и организует человека.
Ну, а кто-то вам возразит, что вот есть бабульки, которые в церковь ходят всю свою жизнь и причащаются чуть ли не там ежедневно и подвязаются в храме какими-нибудь послушаниями хозяйственными и последнюю копейку отдают на благотворительность вроде бы, да? А вот, ну, прям ядом исходят. Злобные вот эти вот бабульки в церкви, которые и толкают и шикнут, и к причастию, значит, оттрут тебя в очереди от чаши и так далее. Казалось бы, вот уж у человека вся жизнь в храме практически.
Танечка, вы самый, наверное, больной вопрос задали, я думаю, не только для меня, а для любого священника. Потому что возразить довольно сложно этому. Есть такие, есть. Правда. Объективности ради, я хотел бы начать свой ответ на ваш вопрос с того, что сказать. Ну, во-первых, если условно пользоваться прозвучавшим термином «бабулька», ну, его, видимо, нужно соотносить с какой-то возрастной группой, с возрастной категорией. Так, ну, просто скажем, пожилая женщина или немолодая женщина, они бывают разные. И, во-первых, есть люди, которых, как мужчины, так и женщины, я думаю, которые в весьма солидном возрасте как-то не тянут на старичка или старушку своей активностью, своей сохранностью, своей включенностью, все, потому что для меня это термин не паспортного возраста, вот эта категория бабульки, а это какое-то состояние, может быть, души и какого-то уклада жизни и так далее, и так далее. Так вот, среди людей очень немолодых, как мужчин, так и женщин, я имею в виду сейчас в церковной ограде, я встречал, слава Богу, большое, чтобы не сказать огромное количество, может быть, мне везло, людей, которые к такой категории, условно говоря, бабулек, не относятся. Это люди, наоборот, пропитанные, если так можно выразиться, какой-то деликатностью, предупредительностью, мягкостью, искренней заботой о ближнем. А соседи в храме, если это теснота во время богослужений, много народу в храме. Ситуация, когда чувствую, что, допустим, я имею в виду еще до того, как я вот в сане стал, а когда я просто ходил,
прихожанином.
Да, как прихожанин на службы, и мне запомнились до сих пор, вот сколько времени прошло, вы спросили, и сразу образ совершенно конкретного одного пожилого человека, который, если вот в тесноте стоишь и, скажем, передавая свечу или осеняя себя крестным знаменем, нечаянно задел локтем соседа, так он не только не посмотрит недовольным взглядом, осуждающим на тебя, кто это, мол, тут толкается, а предупредительно, чуть-чуть, даже в тесноте, изыщет возможность на несколько сантиметров потесниться в противоположную сторону, явно подумав, что раз я его задел, значит, он мне мешает, стесняет меня каким-то образом. То есть это вот удивительно трогательные мелочи, но приятные мелочи. Это я к тому, что такое тоже бывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем программу «Светлый вечер». У нас в гостях руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета, протоиерей Лев Семенов. Говорим сегодня о том, бывают ли незначительные грехи. И мне хотелось продолжить разговор о том, что все-таки понятно, что если человек постоянно живет православным образом жизни, наверное, ему проще эти маленькие бытовые ежедневные грехи отлавливать, но есть примеры людей, которые вроде как всю жизнь в храме и уже с возрастом должны быть мудрыми и практически, там, я не знаю, чуть ли не светиться от благочестия, а вот и нет же ж.
Вы знаете, я вот в ответ, уже отметив, что есть люди и не относящиеся к этой группе, а очень внимательные, предупредительные, деликатные, тактичные, но говоря о тех, кто иногда вызывает, ну, чуть ли не оторопь у человека, который впервые зашел в храм, именно в силу неопытности, незнания, как себя вести, куда подойти, где взять свечу, куда ее поставить, как это сделать и так далее, вызывает какое-то замечание, причем в резкой критической форме, и не далее, как вчера вечером, общаясь с одной из прихожанок, я услышал такое горькое ее свидетельство, что она в последнее время реже ходит в храм, она из новоначальных. Причем речь, слава богу, шла не о нашем храме, это вообще был приезжий человек из другого города. Мой собеседник, точнее собеседница, сказали, что в последнее время реже ходит в храм, вот попыталась, но сейчас старается дома больше молиться, потому что ее смущает. Она по неопытности как-то неловко себя может повести, и каждый раз говорит, так злобно мне делают замечания кто-то вот как раз из старушек, что у меня сейчас нет морального права отвести ваш вопрос как несостоятельный, потому что такого не бывает.
Вы мне напомнили, я, кстати, тоже в одном храме, тоже не в Москве, прямо вот услышала диалог, там мы туда детей возим причащать иногда, и там есть одна женщина, которая всегда стоит в одном месте, у одного подсвечника, под одной иконой, и тоже так достаточно агрессивно
ищет, кому бы сделал замечание.
Ей прям одна молодая женщина сказала, вы знаете, что я из-за вас перестала в этот храм ходить. Вот лично из-за вас. И казалось бы, да, вот эта пожилая женщина, она уже практически там, ну, я не знаю, настолько завсегдатай сторожил этого храма, и в ее, наверное, даже как-то вот, ну, как сказать, функция должна быть приобщать побольше народу в любимый ею храм. А наоборот, она вот отваживает людей. Ну, как так? А казалось бы, человек все время в этом существует. То есть, а получается, что она не так и не выросла духовно для того, чтобы понимать, что она грешна в этом?
Я думаю, да. Правда, у меня попутный вопрос возник. Не удалось отследить реакцию вот этой пожилой женщины на это признание?
Она смутилась.
Смутилась. Но вот, может быть, это хотя бы пробудит какое-то раскаяние, и она изменится. Видите, пример цепляется за пример. А я наблюдал другое много лет назад, и когда тоже на одном и том же месте перед началом причащения мирян стояла одна прихожанка, причем не скажешь, что она очень была преклонного возраста, так, ну, зрелого, но не преклонного, которая вменила сама себе в обязанность, а отец-настоятель, я случайно в этом храме несколько раз подряд оказывался, видимо, или не в курсе был, или ему не рассказали, или он не счел необходимым как-то мягко ее поправить. Что она делала? Когда выстраивалась очередь из нескольких десятков человек, не очень большой был храм, не очень большой приход, к чаше с святыми дарами, она бдительно следила, поверх ли лежит правая рука левой, скрещенная на груди. И если, не дай бог, уличала кого-то в том, что он левую поверх правой сложил, она просто свирепо ему говорила таким вот приказным тоном: «Правую поверх левой! Правую поверх левой!» Чем это объяснить? Вот видите, ваш пример, мой пример, он, увы, подтверждает, что проявляется вот такая недоброжелательность порой, которая страшна, конечно, это антимиссия. Это буквально антимиссия. Если мы говорим с вами о миссии мирян, прихожан, то это вот пример антимессии.
Но если говорить, продолжать тему греховности, то вот вы очень яркий привели пример того, что иногда, ну, грубо говоря, завсегдатаи храма, такие вот пожилые, ну, неважно, это могут быть не пожилые люди, действительно, люди, которые считают себя авторитетными в вопросах веры, и они придумывают какие-то даже вот, ну, несуществующие грехи. Например, у меня был очень забавный случай. У нас вообще в нашем храме, куда я хожу, там большой приход, и он очень так конкретно делится. Вот прям есть такой вот два типа прихожан. Очень много молодых семей с детьми и очень такой активный, такой сплоченный кружок бабушек, которые вот много лет ходят, и, но при этом, с моей точки зрения, не очень образованы в духовных вопросах. И иногда выдают просто поразительные тексты. Вот это правое на левую, это тоже у них присутствует. Один раз одна мне женщина сказала: «Неправильно крестишься». Я говорю: «Почему?» «Ты поклон начинаешь, не закончив крестного знамения, ломаешь крест своим поклоном». Понимаете? Ну, это же просто смех вообще. И это как бы... Ну, кто из нас в данном случае грешит? Я ее смущаю своим неправильным там крестным знаменем с ее точки зрения. Она сочиняет какой-то несуществующий грех и при этом не видит очевидных каких-то своих незначительных грехов, того же греха какого-то, не знаю, мракобесия, который она сейчас вот, ну, транслирует.
Вы знаете, Таня, это к давней, двухтысячелетних времен нас возвращает история,
язычество.
По сути дела. Я имею в виду к неоднократным словам Христа, обращенным к фарисеям, к законникам. На мой взгляд, это можно определить как одну из разновидностей вот этого самого законничества, фарисейства.
Да, еще говорят, нельзя руки складывать за спиной, нельзя ногу на ногу класть, нельзя руки складывать на груди в храме. Вот эти вот все штуки там нельзя зажигать свою свечку от чужой свечки. Вот вся вот эта вот внешняя какая-то мишура, вот эти выдуманные бабулями грехи, которых на самом деле не существует.
Вы понимаете, вот это опять из чрезмерного, из того, что чрезмерное значение придается внешней стороне, вот какой-то обрядовой, что ли, ритуальной, а не сущности происходящего в храме. И здесь, опять-таки, вот такую реакцию таких людей я бы разделил на несколько подгрупп. Причем то, что я сейчас скажу, наверное, будет внутренне противоречиво, потому что я не знал, что вы меня спросите, и у меня нет готовых каких-то домашних заготовок, не могло быть поэтому. Я вот сейчас на ходу пытаюсь сообразить, а как это можно было бы объяснить с моей точки зрения. Вы знаете, с одной стороны, я начинаю с того, что ищу какие-то оправдания подобного рода поведению, хотя бы мотивацию благородную найти в этом. С одной стороны, это доброе намерение сделать, чтобы все было по правилам, чтобы все было так, как надо.
Чтобы никто не грешил.
То есть все было благоговейно в храме, и поза, и любое движение рук, и прочее-прочее, чтобы все было очень строго и очень четко. Второй момент. Это мы не можем с вами сбрасывать того обстоятельства, что если нас на Земле уже сколько теперь миллиардов? 7, да, стало, а не 6?
Мне кажется, даже больше уже.
Уже даже больше? Значит, я отстал от статистики народонаселения. Но, во всяком случае, нас миллиарды, скажем так, и тогда не ошибемся. И подумайте, что ведь каждая человеческая единица, так скажу шутливо, очень сухо, казённо, человеческая единица, она уникальна и неповторима. В том числе и по характеру, в том числе по складу натуры. Возьмите другую грань. Семья, родители, отец или мать, тот или другой – могут быть самые разные места занимать в диапазоне возможностей. От очень мягкого, нежного в каждом проявлении, в интонации, во взгляде, даже какого-то, может быть, нерешительного с точки зрения сделать замечание ребенку, если он что-то такое напроказил, до сурового, жесткого, способного регулярно в приказном тоне почти военные команды отдавать и вот так строить, как говорится, свое чадо. Причем последнее зачастую внешнее в основном. Это не значит, что человек суровый, жесткий, что он не любит своего сына или свою дочь. Нет, просто он, может быть, считает, что так надежнее, так доходчивее
полезнее
будет,
чадо.
Так полезнее, да. И кроме того, ну просто сама манера. Сама вот личность, сам склад натуры, сам характер. Ведь не секрет, что оттенков здесь может быть множество. И люди действительно все очень разные. И правда, я боюсь, что вот не только в храме, но и на улице, в транспорте, в магазине, где угодно, кроме разве что, может быть, библиотеки или там театра, какого-то концерта симфонического и так далее, чаще мы встречаем людей не мягких, не деликатных.
Ну так вот, понимаете, парадокс в том, что все люди разные, а грехи у всех одинаковые. Продолжим наш разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».